Всем добрый день, с вами подкаст «Горячий цех». Это подкаст компании «Цех» о технологиях, инвестициях и стартапах. «Цех» включает в себя коворкинг, IT-мероприятия и продукт «Стартап Level Up», который помогает стартапам масштабировать свой бизнес. Кстати, ближайшее мероприятие «Клиентский опыт в модели продаж D2C» у нас будет 16 июля, поэтому всех ждем. Вся информация находится на нашем сайте «цех.ком», а также в наших соцсетях, которые можно найти по хэштегу «Цех». Сегодня мы пригласили директора по инновациям компании «Магнит» Евгения Джамалова. Евгений, добрый день!
Добрый день, здравствуйте.
Не могу не отметить ваш богатый опыт, который включает в себя деятельность в таких компаниях, как Почта России, Билайн, Nvidia. И вот в феврале этого года вас назначили директором по инновациям «Магнит». И получается, как только вы пришли, вы столкнулись с пандемией. И, соответственно, мне хотелось бы здесь остановиться поподробнее и проговорить о том, что пришлось отложить в связи с ковидом. Или наоборот, какие-то проекты уже успели запуститься.
Да, такой опыт, на самом деле, он не может касаться предыдущих мест работы, естественно, потому что мы все, мне кажется, впервые с таким столкнулись. Я успел за месяц до того, как нас всех рассадили по домам, познакомиться с бизнесом и как минимум снять первые потребности. То есть мне же что важно? Мне важно знать на настоящие боли бизнеса, которые не могут закрываться технологическими решениями и вообще тем, что на рынке представлено. То есть мне интересно докопаться до таких вещей, где я могу предложить что-то интересное, новое, или пойти на рынок, это просто поискать. Примерно 80% потребностей бизнеса я успел для себя как минимум сформировать. Все-таки я раньше тоже довольно много в ритейле работал, и у меня есть опыт, я и так уже бэкграунд есть, было понимание. А вот потом начались сложности. Сложности с тем, что надо было переходить в онлайн. Для меня, как для инноватора, здесь тоже такое двойственное было ощущение. Я радовался, вот, наконец, все в цифру пошли, как замечательно. Мы начали отказываться там от личного даже общения, мы можем находиться на расстоянии, и при этом не погибнут наши коммуникации и так далее. Но на самом деле, по опыту, получилось довольно долго, месяц. Ну, недель 5-6, надо было все-таки привыкнуть и открыться. Я раньше очень часто участвовал в разных конференциях и так далее. Я просто сейчас расскажу, что значит открыться. И меня опять же начали звать, а выступите, пожалуйста, здесь, а выступите здесь. Ну, вот в онлайн-формате. Я отказывался. Отказывался по той причине же, что непонятно. Вот я разговариваю с монитором, я не вижу. Мне говорят, там 300 человек. Вот я, например, уже пытаюсь, уже что-то говорю. А где они? Я не вижу, что они чувствуют. Я не вижу абсолютно ни глаз, ни реакции. Я не знаю, заснули они, может быть, уже там. В телефонах они сидят. Что они там делают? Как строить разговор? Также, соответственно, и с бизнесом. Ты, в принципе, не сильно понимаешь, даже при включенных камерах, да, а это, мне кажется, это цифровая прям гигиена. Надо включать камеру, когда ты общаешься с человеком. Я за все время самоизоляции все-таки на 3 таких мероприятия попал и понял, что, ну, сложно, но чем дольше вот эта вот пандемия происходила, тем все-таки люди больше именно открываются, и у тебя начинает развиваться какое-то совершенно новое чувство, ты пытаешься вот эту вот эмпатию свою применять туда, куда-то за экран, за много километров этих проводов, и не только проводов, радиосигналов, и тогда ты опять начинаешь нормально коммуницировать. Ты опять нормально начинаешь понимать, потому что я когда с бизнесом разговариваю, я должен, как инноватор, докапываться до сути. Вот у меня болит то-то, то-то, у меня не хватает таких-то вещей. А зачем они тебе нужны? Угу. Ну как зачем? Чтобы у меня были такие вещи. Не, ну подожди, зачем тебе такие вещи нужны? Ты же что-то хотел бы вот этой технологии, этой боли, она почему-то у тебя болит? Да так вроде и не болит, ну мы уже привыкли. Не-не-не, подожди. Ну в личном разговоре, понимаете, такие вопросы, они более эмоциональные, ты больше из человека что-то вытаскиваешь. И здесь в конкретный момент ты видишь, вот он алмаз, давайте я попробую сделать что-нибудь первое в мире, может быть, да, какую-то инновацию, мы сейчас какую-то идею, гипотезу выстроим. Вот, в онлайне это действительно намного сложнее, потому что человек сидит также за компьютером, он также тебя не понимает, что ты начинаешь как-то по-другому с ним разговаривать, и вот когда до главного вопроса, до главной боли тяжелее дойти. Месяца вот как раз через полтора все-таки это начало получаться. Мы начали находить уже точки, понимание, а в связи с чем еще осложнение, то, что ты, может быть, этого человека даже еще не успел познакомиться. Здесь другая чуть-чуть история. И вот эта вот пандемия, она вот повлияла, в принципе, на нас, на всех, но все-таки мы разогнались. И даже при том, что есть ограничения все-таки в понимании, в ресурсах. Ты составляешь эти карты, ты понимаешь, как с человеком нужно работать, что ему предлагать. Сами по себе все равно начали рождаться пилоты. Из гипотез, естественно.
Можно вот прям поподробнее здесь какие-то, если можно, конечно, да, если это там не тайно.
А над чем мы прямо сейчас работаем?
Ну да, потому что вот, например, в видео вы же активно работали с AR-технологиями. По сути дела, это тот же самый ритейл, но, понятное дело, другая ниша. Собираетесь ли вы внедрять нечто похожее в Магните, например?
Да, у нас сейчас примерно, я не смогу, наверное, в количественном сказать, выражение, но примерно 30% пилотов именно мы как раз-таки запустили в экстренном таком положении для того, чтобы можно было общаться и понимать на удаленке. В основном по работе с персоналом. Mm-hmm. То есть это такие вещи, которые бы нам вот помогли больше усилить вовлеченность, работу, не побоюсь этого отслеживать. Смотреть вообще, насколько люди там работают, не работают. И другие довольно более классические пилоты. По поводу AR, вот это как раз-таки одна из тех историй, к которой мы в тот момент, вообще наше общество, мы с вами не были готовы особо. Потому что в дополненной реальности, в виртуальной реальности еще не очень было принято жить. Как раз вот эта пандемия, она дала очень большой скачок, но в плане именно развития технологий не хватило этих вот месяца полтора для того, чтобы полноценно все-таки к этому подойти, потому что люди сейчас возвращаются все-таки в офлайн к своему привычному потреблению. Если бы мы сидели подольше, мы бы ушли в виртуальную реальность намного раньше. Я всегда предполагал, что лет через 10 мы будем спокойно существовать. Уже существуют виртуальные комнаты переговоров, где люди в виде аватаров присутствуют. Вы удивитесь, даже в наших телефонах это уже вот, ну, во многих это уже реализовано. В Samsung, например, уже есть такие штуки давно. Мы это пробовали, баловались уже сколько лет назад. Но интересно, вот мы сейчас, и я по обучению сотрудников такие истории делали. А дополненная реальность — это все-таки человек должен присутствовать где-то, и ты ему даешь какие-то подсказки. Я очень горжусь, кстати, тем проектом, потому что это была реальная инновация. Мы сделали первые в мире навигацию по магазинам. То есть моя гипотеза в тот момент состояла в том, что в сложных магазинах, двухэтажных, очень длинных, огромных, тяжело найти тот товар, который тебе интересен, по разным причинам. Или ты не хочешь общаться с продавцом, или ты его вообще поймать не можешь. Вокруг тебя какое-то огромное количество одинаковых черных прямоугольников, там, или белых, да, они называются, или телевизоры, или холодильники. А чем они отличаются, тебе непонятно. И ты стоишь и просто: «Эй, кто-нибудь, пожалуйста, подойдите, расскажите мне вообще, что здесь». А бежишь, кого-то ищешь, там, притаскиваешь его за рубашку, за майку, он такой: «А я вообще из наушников, извините». Тут, соответственно, так как мы уже знаем, человек занавигировал, ну, пришел туда, мы знаем, где он находится, он может нажать кнопочку, вызвать продавца, и к тебе придет именно тот, кто тебе нужен, потому что мы знаем, что человек потерялся вот именно в этом отделе. И это еще шикарная история для апсейла, то есть это до продажи. То есть если ты зашел, нажал на утюг, а мы, ну, по своей внутренней базе данных знаем, что ты неделю назад какой-то там телевизор смотрел, мы можем твой путь проложить так, чтобы ты через интересующий телевизор прошел, и в этот момент тебе в тот же телефон, также во время там навигации, то же самое выскакивает: «Я лучший, я самый хороший, там, не знаю, на меня скидка». Поиск скиды, кстати, то же самое. Так, в Магните это вообще легко применимо, особенно в больших гипермаркетах. То есть ты можешь гулять с этой навигацией, например, рецепт собирать, да, ты говоришь: «Я хотел бы сегодня приготовить плов». «Вот, смотри, плов, пожалуйста. Рис вон там, а теперь иди вон там, покупай зиру, там, не знаю, чеснок». И вот ты вот так вот ходишь, а тут смотри, вот если ты заглянешь под этот прилавок, там еще 10% скидка.
Я сейчас вот даже подумала, что в идеале это будет для фармацевтики реализовать, то есть когда не нужен будет именно фармацевт, продавец, то есть ты заходишь, выбираешь то, что тебе нужно, вот эта опция, она будет советовать.
Естественно. На самом деле даже не то, что фармацевтики, вот в косметике.
Магнит же это огромная
история, да, вообще. Да, косметика. Сейчас нельзя вот так вот нос к носу человеку и накладывать ему тени, да, например, у девушки. Просто вот это как раз-таки одно из уроков нашей пандемии, пока ограничения и, в принципе, социальная дистанция, вся вот эта история. А умное зеркало, ты выбираешь желаемый цвет, я не знаю, через свой же мобильный телефон просто наводишь на него, он сразу смотрит, на что ты навел, и это тебе тени на глаза сразу накладывает прямо здесь же.
Да.
Ты, соответственно,
то есть,
один из пилотов, который мы сейчас смотрим.
Вы просто, я хотела даже прям задать вопрос, прям с языка сняли. Как раз, то есть, в какой тогда мы можем это ожидать? Мы девушки, я имею в виду.
Я, кстати, воспользуюсь случаем. Действительно было бы интересно?
Конечно. Конечно, интересно. Я, поскольку очень люблю технологии, вообще IT, я всегда стараюсь как бы сразу все скачать, попробовать на себе, оценить и так далее. И то есть я бы даже пошла в магазин косметики просто даже хотя бы эту штуку попробовать. Соответственно, когда ты уже в это вовлечен, тебе уже легче что-то продать. Ну, своего рода воронка продаж. И мне кажется, продажи могут вот увеличиться как раз просто из-за такой даже опции. Ее сначала будут воспринимать просто как потестировать, попробовать, а потом как раз могут что-то покупать. Ну, я так точно, например. Потому что я вообще очень люблю рекламу.
Я вот прямо сейчас вот повышаю приоритет этому пилоту.
Да, абсолютно. Ну и вообще, спасибо. Мне кажется, да, в различных отраслях это можно использовать. Мне почему-то сразу просто пришла фармацевтика на ум, потому что, ну, сейчас все равно пандемия еще в силе, да, там все равно заболеваемость растет, вот, и как раз самому можно что-то покупать. Ну, понятное дело, что это явно не реализуется там у вас в ближайший месяц, но никто не знает, что будет в будущем. И вот такая наработка, мне кажется, очень была полезна.
Ну вот да, кстати, интересная ремарка в плане, что никто не знает, но вот мы, инноваторы, мы как раз-таки пытаемся узнать это и подготовиться. Очень здесь интересная аналогия, прямо сейчас пришла мне на ум, то, что лазер называют лазером, там, я не знаю, телепортом, потому что когда-то до этого фантасты просто это описали процесс и назвали уже его. Я к этому также готовлюсь, и компании свои, где вот я работаю, и сейчас, естественно, готовлю в плане того, что как только появится потребность, а у нас уже готовый пилот, есть какие-то результаты,
да,
есть даже...
конечно. Ну, как раз вот эта пандемия, она показала, что в мире может произойти вообще все, что угодно, и самые какие-то нереальные ситуации, которые действительно там только в фильмах были реализованы, они действительно имеют место быть. И мне кажется, вот она как раз показала, что нужно вообще готовиться ко всему, поэтому там что-то реализовывать уже, ну, не реализовывать, а точнее там подумать хотя бы над идеями уже нужно как минимум сегодня. А вы в курсе, как изменились вообще потребительские предпочтения все же? То есть сначала, я знаю, я просто читала как раз статью, сначала, понятное дело, увеличились продажи, ну, понятное дело, это там продукты и так далее. А вот как сейчас дело обстоит, там снизилась ли эта волна или наоборот, или какая-то реструктуризация произошла?
Да, естественно, структурно чуть-чуть полегче стало. Примерно к середине марта, чуть начале, мы почувствовали огромный спрос. По некоторым категориям, типа крупы, масла, 60-70% роста вышло год к году, life for life, так называемый. Честно говоря, 60-70, я сейчас сам произнес вслух, что-то мне кажется мало. Я почему-то думал, что люди просто все сметают, и там какие-нибудь 200-300%. Нет, у нас все-таки 60-70% произошло. И люди запасались вот таким долгого хранения. Uh-huh. Там яркие примеры, вот типа гречки и так далее. Я вот, признаюсь, я сам поддался этой истории. Я тоже очень серьезно закупился, у меня сейчас стоит там... Но у меня есть дача, я давно мечтал сделать там погреб, и если что-то случится, опять же, да, типа пандемии, uh-huh. чтобы как минимум я туда спрятался в лес, да, uh-huh. автономно какое-то время отстреливаться там, соответственно, от желающих покуситься на мою гречку.
А в итоге гречку ели, потому что все закупали ее, но никто не ел в итоге.
Не, я гречку люблю. Я ее люблю. Даже не, это не урок пандемии, но я и до этого знал, что есть несколько вариантов приготовления. Я люблю ее и поджарить с лучком, там, например. Ну, все, обед
с грибами, там, с овощами, может. Я тоже много рецептов представляю.
Да. Вот, у нас будет клуб любителей. Ну, должны, кстати, сформироваться такие клуб тех, кто не знает, куда деть гречку. В апреле мы увидели, что люди уже начали покупать больше фреша. То есть понятно, что все сидят, стараются как реже из дома выходить. Смотрим, что люди начали покупать уже овощи, фрукты, зелень, свежую рыбу, мясо. Не консервированную, а вот именно уже какая-то потребность пошла у людей. И еще один из уроков. Люди стали реже покупать. То есть частота похода в магазин, она серьезно снизилась, но при этом увеличился чек. То есть люди начали больше покупать. Они не так, что я завтра забегу, куплю что-то там, а теперь уже люди начали более осознанно в этот месяц думать, что я там на 2-3 месяца, может, даже вперед закуплюсь, чтобы поменьше мне ходить. Угу. Здесь как для меня, как инноватора, естественно, возникло, вот как над головой бывает в мультиках лампочка, надо сделать безопасный магазин.
Ну да.
Как это сделать, да, чтобы вот, например, почему к конкурентам ходят, да, те же самые люди, а не к нам? Или наоборот, почему к нам больше ходят? Соответственно, сразу начали прорабатывать 3 решения вот этих вот роботов-дезинфекторов. Кто-то ультрафиолетом, кто-то распыляет этот антисептик, у кого-то время, а не время. К сожалению, прям сразу не успели, но вот сейчас стартуют 2 пилота. Мы просто не понимаем, насколько мы сможем, на какой процент обеззараживания. Потому что ребята же, понятно, стартаперы, они продают что-то, но на текущий момент фактически воздух. Да? Вот, а какой процент? Вот насколько? Вот если я, например, тележку, да, или там полку буду твоей вот этой вот ультрафиолетовой лампой водить над ней, через сколько секунд, через сколько минут к ней можно будет подойти безопасно. Потому что если это 20 минут должен стоять, соответственно, сотрудник и закрывать эту полку и обеззараживать, но, наверное, это слишком долго, слишком много.
Конечно.
Как вот тележка просто должна проехать, например, через какой-то там туннельчик или лампу, и она сразу обеззаразится, или сколько-то минут. Ну, то есть вот прям такого пшик, да, вот что сразу, мгновенно у тебя становится полностью безопасная эта история, пока нету. Но мы сейчас, естественно, сразу будем смотреть, насколько это, и делать безопасную среду. Чтобы ты пришел в магазин, и ты понимал, что здесь тебе ничего не угрожает вообще, вот совершенно.
Я просто хотела тоже ремарку добавить. Мне кажется, это еще и уменьшит именно количество ручного труда, потому что сейчас вынуждены уборщицы проводить уборку помещений там каждый час, по-моему. Вот это тоже все убирать, дезинфицировать и так далее. А если будет такая действительно технология, то просто хотя бы не будет так перегружен персонал.
Кстати, тоже еще пандемия что сделала, вот извините, да, есть, мы уже на тот момент стартовали изучение электронных чеков, чтобы не надо было бумажку, да, вот это распечатывать, давайте. Там у нас несколько гипотез есть, помимо того, что ускорить прохождение времени на кассе, да, не ждать, пока распечатается чек, пока тебе его из рук в руки передадут, но, соответственно, это еще одна площадь, где тебе просто что-то из рук в руки передают.
Да.
То есть, тебе не надо его засовывать вместе со своими же продуктами, не дай бог на нем там что, или куда-то в карман трогать его вообще, а тебе просто вот там... Тебя опознали, сразу сказали, надо вам бумагу, дерево портит, бумагу распечатать. Нет. Ну, все, значит, у вас на почте или на смс-ке сейчас будет этот электронный чек, до свидания, спасибо, приходите еще.
Ну, да, вот. Можно же отслеживать там через вот эту аналитику, что он покупает, потребительские предпочтения, там, потом предлагать что-то, рассылку делать. Ну, просто
да, дальше. Да, здесь я отдельно горжусь за наших коллег. Вы знаете, вот тогда как раз-таки в феврале у нас запустилась программа лояльности, и у нас уже 60 миллионов зарегистрировавшихся и 30 с лишним миллионов тех, кто постоянно пользуется. Вы представляете, да, это пол России уже зарегистрировалось, и четверть России фактически по этим постоянно пользуется.
Я сама люблю вообще вот эти системы лояльности, и меня особо радует, что сейчас все происходит через телефон. То есть тебе не нужно ее носить, ты сразу все загружаешь, там, wallet или куда-то, или приложение. Я обожаю вообще приложение. Вот ты все скачиваешь, это очень удобно, прям круто. Но мне кажется, вот как раз и чеки, они через вот эту систему лояльности могут спокойно туда просто приходить.
И он не потеряется, этот человек.
Да, все можно отслеживать.
Ты сама для себя можешь эту аналитику делать, на что ты больше всего тратишь, да, там, как оптимизировать. Mm-hmm. А мы тебе... Вообще моя работа, да, в том числе, чтобы в нужный момент, в нужном месте, в привычном твоем месте предложить самое наилучшее, о чем ты еще не успел подумать. Mm-hmm. Или в эту же секунду, как ты успела подумать.
А у меня еще вопрос по поводу инновационной деятельности в Магните. Вот вы как-то собираетесь у себя делать какой-то акселератор? Или вы как? Вы ищете стартаперов? Или вы, то есть через фонды тоже их ищете? Либо там просто питчи устраиваете? Или пока просто своими силами справляетесь?
Если говорить широко, я в компании выстраиваю единый процесс. Единый процесс, вот широко говоря, это 3 поступления в воронку. Это мы сами что-то нашли на рынке, это запрос от бизнеса, когда он прибегает и говорит, смотри, у меня вот здесь горит, потому что я не могу что-нибудь, какую-нибудь инновацию, что-нибудь, какое-нибудь решение быстро, да, сейчас. Mm-hmm. И третье, одно из самых важных, это внутреннее предпринимательство, так называемое, когда сотрудники подают идеи. Mm-hmm. Вот, если раскрывать именно первую часть, когда мы сами что-то на рынке приходим, да, и вот возвращаясь к твоему вопросу, я сейчас насчитал примерно 8 крупных разных именно поступлений в эту воронку. Одно из них как раз-таки акселератор. Мы с коллегами Сколково заключили стратегическое партнерство, которое в том числе подразумевает открытие офиса «Магнита» на территории Сколково, где я собираюсь держать принцип открытых дверей для тех же стартапов, чтобы приходили со мной сразу, могли встретиться, обсудить, показать свое решение. Так и вот этот огромный акселератор, который прямо сейчас запустили мы, ожидаем порядка 1000 решений, из них 50 встретим с бизнесом. Ну, мы сузим их, конечно, понятно. 50 из них мы встретим с бизнесом и 20 попробуем запилотировать. Ну, я, честно говоря, рассчитываю, что 10 точно мы прям запилотируем. У нас есть под это деньги. И мы уйдем потом с этими решениями в масштаб. Огромная акселерационная программа у нас на 3 года рассчитана. У нас будет 3 таких больших акселератора длительностью там примерно в год. Мы сейчас как раз на стадии получения этих решений. А что, мы же сделали еще предварительную работу, мы как раз-таки вот, когда все цифровизовались, когда все привыкли в онлайне работать, я все-таки сделал такое решение, что мы будем делать customer development, сбор потребностей с бизнеса вместе со Сколково, с профессиональными менеджерами, а вот этих вот как раз потребностей. То есть я почувствовал, что нас в ближайшее время все-таки не выпустят, что мы в офисе не встретимся, и глубинно я все-таки не доковыряюсь, и я был готов к этому, хорошо. Мы сделали больше 20 интервью, слава богу, бизнес нам позволил это сделать, с каждым по 2 часа с директором, с его первой и второй линейкой, мы делали вот такие вот интервью, из которых выкапывали всю информацию, чтобы мы могли на рынок запустить поиск. Mm-hmm. А дальше такое вот решение было тоже нетривиальное. Мы эти решения открыто опубликовали на нашей странице magnit.sk.ru. Кажется, я не буду сейчас рекламировать, но, в общем, у нас есть лендинг этого акселератора, где любой стартапер, вообще для кто угодно, даже большой интегратор, может прочитать действительно наши потребности. То есть это сверхценная информация. Обычно такой информации никто не делится. Просто вот я в каких акселераторах предыдущих участвовал, просто говорили, мы ищем, чтобы у нас увеличился средний чек. Пожалуйста, приходите. Нет, мы детализированно положили конкретно по полочкам, смотрите, что мы ищем. Огромная вообще работа, и она открыта. Что самое вот такое вот интересное и даже немножко пугающее, она открыта, мы вот никого, как бы, соответственно, получается, не боимся, там, что прочитают конкуренты, узнают у нас, еще что-то. Мы говорим, ребята, вот теперь заточено, точно к нам приходить. Это вот одно из акселераторов, получается, одно из вот этих вот 8 таких больших пополнений нашей воронки. Потом мы работаем, естественно, со всеми другими фондами. То есть мы на одном Сколково не зацикливаемся. Mm-hmm. Хотя большую часть она сейчас, ну, прямо сейчас, как акселератор стартовал, она у нас занимает. Естественно, мы с Free работаем, мы со всеми РВК НАБУ, там, всеми ребятами. Мы выходим на зарубежные рынки. У нас есть пополнение с внутренних поисков, так далее. Мы заказываем ресерч. Так что вот мы стараемся максимально широко забирать решения и...
А вот я услышала просто про зарубежные рынки. Здесь можно подробнее... В какие страны вы планируете масштабироваться?
Да, так как все-таки я уже много лет в этой истории слежу, первое, куда мы идем, это Израиль. Здесь довольно большая работа была, кстати, внутренняя проведена с юристами, бухгалтерами, закупщиками, потому что не все компании, вот предыдущие компании, где, например, я работал, не все компании умеют работать с зарубежными контрагентами. Например, когда я там в одной из компаний предыдущих работал, мне приходилось даже хорошим, интересным решением, стартаперам на ломаном английском, ну, я шучу сейчас, конечно, объяснять, что вам нужно открыть российское представительство. Вы должны стать оплатить налоги. И так далее. Вот. Здесь попроще, и я этому очень счастлив, и буду, конечно, это развивать. Свою экспансию я вижу таким образом, что это будет Израиль, Испания. Очень хочется в Сингапур, Китай и Америку. Вот, Францию. Кстати, Францию, да, очень там хорошие ребята, рынок хороший, развит. Вот. Плюс ко всему к этому хочется расширять воронку на следующий акселератор. Наверное, мы уже сейчас не только с российским, ну, не только российские заявки принимаем, но на следующую акселерационную программу, то есть я совершенно точно буду настаивать, чтобы это еще и СНГ был целиком, потому что очень хочется, там есть точки такие, знаете, и инновации.
У меня сразу же возникает Беларусь, потому что почему-то встречаю очень много айтишников именно из Беларуси. Не знаю почему. Ну и Украина, наверное. Но Украина, вот я почему-то отмечаю, что там в основном такие разработчики очень хорошие, и они дешевые по сравнению там с теми же самыми российскими.
Конечно, Беларусь и Украина — это такие хорошие ресурсные рынки для Америки той же самой, да? Понятно, да. Что у них там есть и выштрудированность, и понимание, и так далее, и они готовы сотрудничать, это замечательно. Ну, то есть, максимально широко хочется, да, мы будем там делать демо-дни, мы там будем делать поиски, ну, на текущий момент пока, конечно, и российских решений для нас достаточно. Что интересно, я должен все-таки сделать ремарку, сколько вот у меня такой довольно большой опыт. Наши российские стартапы, наши российские ребята, идеи, которые они выстраивают, гипотезы, которые они выстраивают, они во многом прорывные, очень часто прорывные. Вот нельзя сказать, что наш рынок, например, по сравнению с ними чем-то проигрывает. Да, может быть, структурированностью, может быть, готовностью работать решением, может быть, с нашими ребятами приходится чаще ставить над ними менеджеры, так называемые трекеры, да. А с нашими ребятами действительно, ну, это наш менталитет здесь, я такой же, да, ну, всем приходится чаще риск-менеджмент подкручивать. Я это называю работа с пере, потому что они могут передумать, переехать, их могут перекупить, они могут друг друга перебить, переболеть, не знаю, что угодно. Вот эта работа с пере, особенно с нашими ребятами, она вот всегда должна быть четкой, контролируемой, постоянно отчет какие-то, потому что мы же сначала деньги им платим, а потом ждем какой-то результат, какую-то предоплату, или полностью даже иногда бывает. А вот сколько я работал с, например, израильскими решениями, там они наоборот с тобой начинают эту работу не передумал ли ты там, мы же тут работаем, ну-ка давай. Вот, но есть различия в культуре, да, есть различия в понимании, все зависит, конечно, от фаундера, от человека, от его команды. Нельзя такого сказать, но специфика работы с разными рынками, она, естественно, есть.
Да, мы, кстати, вот тоже в цехе запускаем серию бизнес-проектов, назову это так, в различные страны. То есть мы уже нашли экспертов из Латинской Америки, из Швейцарии, по Сингапуру у нас тоже есть эксперты. И как раз вот это будет удачное решение для стартапера, который хочет масштабироваться, но не знает вообще, как это сделать. Ну и соответственно, тогда будет следить за деятельностью Магнита, я так понимаю. Потому что планы, конечно, у вас вообще грандиозные.
Замечание сделаю, да, когда зарубежный стартап к нам приходит, и он успешное решение, у него большое, и когда ты ему говоришь, смотри, вот такой масштаб, да, вот я Магнит, например, там расскажу, у него глаза вот такие вот округляются, и он просто смогу это переварить, потому что Россия, она огромная, Магнит, он вообще самый огромный. Тоже такая история тонкая, надо отрабатывать такие вещи.
Вы самая широкая сеть, но с вами может конкурировать только, не знаю, пятерочка. Остальные сети у многих даже нет нигде, кроме там Москвы, Петербурга. Вот, а вы самая такая доступная, ну, узнаваемая. Я смотрела аналитику, более чем в 3700 населенных пунктов. Значит, магазины компании посещают более 12 миллионов человек. Эта информация находится вот на вашем сайте.
Да, но там можно посмотреть и количество магазинов, удивиться, да. И так далее. Но я скажу, что больше нас в присутствии в России только у Почты России.
Да?
Ни у Сбербанка, ни у кого. Я просто совсем недавно тоже работал в Почте России. Она охватывает вообще. Это просто потрясающе. Огромный организм, живой, такой интересный. Куда вообще люди не добираются, а там будет почта.
Это точно. Я, кстати говоря, пользуюсь приложением Почты России. Очень удобно, очень мне нравится. Но вот посылку они мою почему-то так и не доставили. А так все классно, очень удобный интерфейс. Вообще тут, ну, на самом деле, для меня это был прорыв, когда я даже не помню, как я его установила. Я что-то из серии зашла посмотреть трек, ну, отследить свой трек, захожу на сайт, а мне там предлагают приложение скачать. Ну, поскольку я это все дело люблю, я, конечно, все сразу скачала, и я ожидала, что там будет какой-нибудь коллапс, ничего не будет открываться, но прям хорошо, работает, все работает, только вот курьер не очень.
Там потрясающая команда, ребят, да. Я знаю, они прям горят.
А что вам там удалось сделать? Можно несколько слов?
У меня там довольно краткосрочное пребывание все-таки получилось. Я понял, что именно я им не нужен прямо вот сейчас, да, на каком-то текущем уровне развития. Но был, как минимум, запрулен и выстроен процесс. То есть его не было, да, но был процесс инноваций. Был представлен концепт R&D, вообще большого подразделения, которое почта собирается выстроить в какое-то ближайшее будущее. Из очень интересных вещей там прорабатывался пилот до загрузки персонала, потому что там бывает очень в отделениях связи, например, люди работают по 4 часа в день, просто потому что больше не надо, ну, в каком-то населенном пункте. И, соответственно, и этого сотрудника зарплата совершенно не конкурентна с тем же магнитом, который тоже очень много где присутствует. И человек лучше пойдет туда. То есть была история по дозагрузке персонала, чтобы остальные 4 часа в день он, используя то, что у него там есть на работе, компьютер, да, конечно, занимался еще какими-то полезными вещами. Например, разметкой данных для Big Data, которую Почта России просто огромная, и с ней надо работать. Например, чтобы почтальон, помимо того, чтобы ходил там 4 часа в день, разносил почту, да, или меньше, он ходил еще, актуализировал бы адреса для кадастровых служб, да, там для GIS-систем, потому что бывает, особенно чем дальше от Москвы, там у одного дома может быть 3-4 разных адреса. Вот это тоже интересная история. По-разному было записано. Ну, не актуально. В СНТ, например, да, когда разрешили прописываться, тоже непонятно, как их там. Все по-разному. Ну, то есть, вот, дозагружать людей. Вторая история, вообще, моя одна из самых любимых. Вообще, их там было 17 штук, пилотов, которые я пытался запустить. Один из них вот таких просто забавных, он назывался «Получи по лицу». Ты приходишь в отделение связи и получаешь талончик обычно. Да? В этот момент камера, соответственно, тебя определяет. Она понимает, кто ты, зачем ты пришел, что лежит. И пока ты доходишь до окошка, тебе уже просто выдают сразу твою посылку. Просто они тебя узнают.
Потрясающе, потрясающе.
Смотрите, да. Просто идет мэтчинг человека с тем, что он... Вот. У Почта Банка, которая тоже почта, да, у Почта Банка уже так работает на вообще все операции с финансами. То есть там не обязательно в Почту Банк сходить с паспортом. Тебя просто по лицу определяют, кто зашел, и сразу. Там только какие-то суперкрутые или рисковые операции, они требуют какого-то дополнительного подтверждения. Ну, то есть у Почты Банка уже есть вот эта вся база. Да? И ничто не стоило бы особо там труда раскатить ее на как бы почту. И все. И я очень шутил, что скоро вы будете в Почте России получать по лицу. Да, еще там много нескольких вещей было там. Единое ID, например, сделать. Я очень надеюсь, что коллеги доведут.
Ну, на самом деле, все равно я вижу изменения. Мне кажется, что в будущем все должно получиться. Поскольку уже для меня было уже как достижение, когда они начали выдавать посылки без паспорта. И тогда я почувствовала прорыв. Потом я, когда скачала приложение, я вообще поняла, что все не зря, и мне кажется, у них все будет хорошо. Спасибо вам большое за подкаст. Очень было интересно послушать. И вообще здорово, что мы обсудили даже ваш опыт не только в Магните. А я напоминаю, что наш подкаст доступен на всех популярных платформах: Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, ВКонтакте и Castbox. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Все они находятся на нашем сайте cech.com. Всем удачи и обязательно услышимся в следующем подкасте.